Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. О сегодняшнем событии, братья и сестры, мы читаем у трех евангелистов. Двое из них, Матфей и Лука, синоптические евангелисты, повествуют нам о драгоценных обстоятельствах, полных смысла и символизма сегодняшнего события, входа Господня в Иерусалим. Господь в исполнении пророчества, которое было открыто Духом Святым пророку Захарии, садится на ослице и молодом осленке. Святые отцы толкуют, что, во-первых, здесь достойно внимания то, что не на гордом коне, как цари, как триумфаторы, входит он в Иерусалим, и через несколько дней Пилат засвидетельствует то, что совсем не похож на земного царя, царь небесный, спросив у него: «Ты царь?» Не на коне, а на смиренном осленке входит он в Иерусалим. С другой стороны, он вначале садится на ослицу подъеремную, а затем пересаживается на осленка. Этим означает, что Церковь Христова, начавшись с народа иудейского, который был под ермом закона, затем она найдет себе пристанище в народах языческих, которые как бы не были под ермом закона. И таким образом это было символическое указание на будущего, на будущее Святой Церкви. Исполнились и иные пророчества. Через Исаию было возвещено о том, что из уст младенец и грудных детей ты совершил себе хвалу, и в этот момент так и исполнилось. И пророчество в Псалтире, когда Господь вошел в храм Господень и изгнал оттуда всех продающих и покупающих, то через псалмопевца Давида было открыто: «Дом мой, дом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». Евангелист же Иоанн обращает наше внимание на нечто иное, на то, как воспринимают окружающие Христа люди события этих дней. Господь, Его пришествие и Его деяния не оставляют равнодушными всех, кто имеет к этому отношение. Так свет, если его пропустить через призму, он разлагается на входящие в него цвета. Так и Господь говорит, что не мир, а меч принес я на землю. Чем более великое чудо совершает он, в котором свидетельствует, в котором действует его божественная сила, тем яснее это разделение. Он совершает величайшие из своих чудес. Он воскрешает уже погребенного мертвеца. Были воскрешения раньше, дочь Иаира, но она только-только умерла перед тем, как вошел в горницу Христос и восставил ее к жизни. Было воскрешение сына вдовы Наинской, но его только несли к погребению. Лазарь же уже 4 дня находился в гробе. И вчера, и сегодня те, кто в Иерусалиме находится, все из нас, кто были, живо помнят это место в Вифании, где был погребен Лазарь, откуда он был воздвижен божественным всемогущим глазом. И вот это чудо, оно полагает великое разделение между людьми. Кого же мы видим и какие отношения к этому событию? Прежде всего, благословенные души самого Лазаря, его сестер Марфы и Марии, учеников Христовых, которые вместе с ним, они достойны того, чтобы быть участниками, свидетелями, и чтобы над ними совершилось это величайшее из дел Сына Божия на земле. Лазарь на себе воспринял силу божественного гласа. Мария на вечере, на трапезе, которую это христолюбивое семейство уготовило учителю, возлила литр благовония, драгоценного благовония на ноги Спасителя. Марфа первая встретила идущего в Вифанию Христа Спасителя, беседовала с ним и служила им. Ученики окружали Спасителя, но среди них был Иуда. Его восприятие, его отношение другое. Он раздражен и пролитием драгоценного мира, и всем этим, что происходит. Чем дальше, тем больше это раздражение его растет. Иные толкуют, что предательство его было связано с тем, что он хотел, чтобы поскорее прекратился этот спектакль и, наконец, стал бы царем, воцарился учитель божественный, в божественной силе которого он был также уверен своими глазами и увидел, как и его ученики. Но также в его сердце жила страсть воровства, о чем свидетельствует евангелист Иоанн, прежде всего, очевидец событий, говорит, что он носил ковчежец и был тать, то есть вор. Другие люди пришли, многие из иудеев пришли, слыша об этом чуде, чтобы лично убедиться, своими глазами увидеть воскресшего Лазаря. Это также люди, по крайней мере, неравнодушные, которые способны отдать должное величию совершившегося события. Но есть и иной полюс восприятия всех этих божественных дел. Это духовные и политические вожди народа израильского того времени. Они решают на своем совете убить не только Христа, но и воскресшего Лазаря. Что стоит, какое расположение сердца и ума за такого рода решение? Они убеждены в том, что пришел божественный учитель. Собственно, их психологию лучше всего выразил наш писатель, великий писатель Федор Михайлович Достоевский, описывая мысли великого инквизитора. Он, так же как и вожди народа иудейского, убежден в том, что Христос от Бога пришел, учитель, пришедший от Бога. Но он не нужен ему для того, чтобы управлять этим миром, этими людьми. Он ему мешает. Нужна лишь мысль, лишь воспоминание о нем, а истолкование и как ее применить, и как ее осветить в умах людей, это уже дело правителей мира сего. И вот он ему мешает. Так в католичестве, которое совершило величайший грех соединения и отступления от правды Царства Небесного, соединив, усвоив себе и царство, и власть земную, так иудейские первосвященники, они стремятся лишь к тому, чтобы править в этом мире, в этой жизни, и они отвергают божественного учителя. В этом безумие, потому что они знают, что он есть Сын Божий, а у Бога власть. И поэтому лишь на короткое время возможно такое противостояние, такое противление воле Божией. Но всякая страсть, она безумна, она иррациональна. Человек, одержимый ею, он мыслит лишь о сиюминутной выгоде, не мыслит же о том, что будет потом, через некоторое время. И поэтому сейчас им выгоднее убить и того, и другого, для того, чтобы власть не вышла из их рук, и для того, чтобы одно из опасений было впоследствии Каиафой, через несколько дней мы услышим, кого он сформулирует, что придут римляне и захватят нас. Не помогли их ухищрения, потому что римляне пришли и исполнились слова Христа Спасителя, который со слезами входил в Иерусалим, говоря, что ты не узнал в Иерусалиме дня посвящения твоего, того, что служит к миру твоему, и поэтому дом твой останется пуст, и поэтому ты будешь окружен, и твои жители, твои дети будут умерщвлены в нем. Как же все это можно приложить нам к нашей жизни? Потому что нет ничего нового под солнцем, все всякий раз повторяется. Все мы, вся наша страна, весь наш народ под впечатлением величайшей, великой трагедии, которая совершилась на прошедшей неделе, когда более 60 людей погибли в огне в Кемерово, в горящем торговом центре. Из них 40 детей. Это само число, оно каждого верующего нуждает особо размыслить о случившемся, потому что есть символизм. Мы только совершили память 40 севастийских мучеников. Вообще сакральное число 40, 40 апостолов, оно указывает на нечто особое. И, конечно, 40 умерщвленных, сожженных в огне детей, заживо сожженных, нашу мысль возводит к идольским жертвоприношениям, когда действительно Ваалу или Молоху, этим языческим божествам, приносились человеческие жертвы, приносились в жертву дети. Ключ же к пониманию можно найти в послании к Колоссам апостола Павла, который говорит, что сребролюбие или любостяжание есть идолослужение. Если мы поймем, какой дух последнее время особенно явственно, последние 25 лет господствует на российской земле, то мы поймем, что это именно дух любостяжания и сребролюбия. Люди, которые служат этому духу, часто совершенно не интересуются вопросами веры или неверия. Это для них как бы несуществующая реальность. Но они лишь заботятся о земном, о материальном, о сиюминутном. Но вот Господь показывает, что они, может быть, того сами и не ведая, и не желая, становятся жрецами в некотором храме. Потому что такого рода постройки, эти торговые центры, это храмы, храмы Золотого Тельца, и у них есть свои идолы, это олигархия, которая грабит весь народ. Это коррупционеры, чиновники, которые берут взятки на всех уровнях. И вся эта беда пронизывает нашу жизнь сверху донизу. Мы знаем, что мы находимся в условиях возможных техногенных катастроф буквально со всех сторон. Самолеты, на которых мы летаем, в том числе здесь, они еще в 70-е годы построены. Дома, вся инфраструктура, она изношена почти на 90%, и все это не меняется. Почему? Да потому что выгоднее эти деньги взять, вывести за рубеж, положить их на своих счетах тем, у кого есть власть над этими деньгами. Все это не что иное, как служение Золотому Тельцу, этому идолу. И Господь сейчас показал ясно, что не просто это решение каких-то своих моментов, извлечение своих служений каким-то своим интересам, извлечение прибыли, действия в области экономики, но это самое настоящее духовное действие, точнее антидуховное и антихристово действие, поистине антихристово и сатанинское действие служения идолу, которое заканчивается и в своем высшем проявлении состоит в жертвоприношении. В жертвоприношении, в данном случае, детей. Как, что можно, какой вывод из этого сделать? Ну, собственно, прикладывая историю сегодняшнего дня, мы, конечно, видим и других людей, которые в этих обстоятельствах не движены совершим иным духом, духом самопожертвования. И в этом случае мы видим, как иные ценой своей собственной жизни спасли десятки людей, некоторые смогли вывести других детей и людей. И поэтому, если бы не было, конечно, таких людей, таких граждан среди нас, то, наверное, гораздо больше было бы жертв. Это, собственно, они и были бы, если вспомнить школы, в которых эти старшеклассники, подонки, выращенные в этих же школах, пришли для того, чтобы резать топорами и ножами младшеклассников. Кто защитил их? Там не было никому защищать, но эти молодые учительницы, молодые учителя, имеющие нищенскую зарплату, со всех сторон обложенными обязанностями писать бесконечное количество бумаг, бюрократических и никому не нужных, вместо того, чтобы заниматься делом образования и воспитания. Вот они поставили себя навстречу этим подонкам, и они смогли прекратить кровопролитие в этих школах. Так что всегда есть те, кто подобные и Марфе, и Марии, те, кто показывают верность Христу Спасителю не только на словах, не только по имени, но и на деле. Что же в этом случае делать всем нам в нашей стране, которая как бы оккупирована вот этим духом? Очевидно, не в области социальных реформ лежит спасение от всего этого мракобесия и бездны. Но в области духа лежит это спасение, в области покаяния. И думается, что Господь ведет наш народ к этому покаянию. Для многих, для сколько-либо здравомыслящих людей, очевидно, что строить такие торговые центры, продолжать лишь хищнически наживаться на всем, чем только можно, это уже на год, на два. Сколько может продлиться существование страны в этих условиях, это путь в тупик, путь в никуда. Если же придет покаяние, то Господь с Божьей помощью мы сможем сделать все. Изменить и самую форму правления, которая установилась у нас, и все остальные вопросы социальной жизни, социального устройства, они будут решены, но только при одном условии, если новый дух вселится в ума и сердца наших соотечественников, если через покаяние они обретут подлинную веру, как многие и многие в Кемерово сейчас пришли в храм, и на этом месте этого злополучного и мерзкого торгового центра просят построить храм в честь Бога Живаго, которому слава во веки веков, служа которому, открывая которому наше помышление по слову апостола. Сегодняшним посланием мы можем быть восприемниками Его Духа и вместе с Ним пребывать уже сейчас на деле, испытать пришествие Царствия Божия, пришествие Его в силе. Аминь.